И жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша.
Все, всех вас приветствую. Мы с вами сегодня будем говорить о страстной седмице. Это особый период нашего с вами литургического года. Та седмица, которая заканчивает собой, с одной стороны, подвиг Святой Четыридесятницы, да, то есть Великий пост, и вместе с тем та седмица, которая предваряет собой наступление Светлой Пасхальной Радости, Светлого Праздника Воскресения Христова. Эта седмица настолько значима в литургическом году, что каждый день Страстной Седмицы называется Великим. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда и так далее. То есть это, и причем вот это наименование за каждым днем Страстной Седмицы, вот этого величия, да, указания этого величия через наименование Великий, это уже явление очень древнее. Уже в 4 веке эти дни имели такое интересное определение. Что еще раз свидетельствует о том, что уже в Древней Церкви Страстная Седмица, она выделялась среди прочих дней церковного календаря, и по сей день вот это выделение, оно у нас с вами сохраняется. Каждый из дней Страстной Седмицы, он еще велик не только потому, что эта седмица последняя, да, но Великого Поста, но вместе с тем, потому что каждый день связан с особыми священными воспоминаниями из последних дней земной жизни Спасителя. Да, так как Господь, Он, в общем-то, вот, что Он сделал? Вот, Он много чего сделал, да, но вот самое важное, что Он в этой земной своей жизни сделал, это, конечно, совершил дело нашего спасения. И вот как раз Страстная Седмица – это, по сути, тот период, когда вот это дело, оно венчается. Понятно, что и Бога воплощение, оно служило нашему спасению, и то учение, которое даровал Господь, но вот его страдания и смерть, это вот кульминация. Именно они послужили делом нашего искупления, то есть именно благодаря смертной, крестной смерти Спасителя, да, мы были очищены от вот этой власти греха, смерти дьявола, избавлены. Именно благодаря крестной жертвы Спасителя была побеждена смерть. И вот даже пасхальный тропарь, хотя это тропарь Светлого Христова Воскресения, там говорится, смертью смерть попрал. То есть, по сути, вот сама по себе вот Пасха, как торжество жизни, наступила в день смерти. Вот как ни странно это звучит. Да, но и уже имело свое продолжение в преславном Воскресении Христова. Значит, если вот я нарисую схематически, чтобы мы имели представление богослужения, о богослужении Страстной Седмицы. Я вот тут на коленочке пока готовился, вот и бросал что-то, как его изобразить. Я нарисую по дням то, как будет совершаться, из чего будет состоять богослужение в конкретный день Страстной Седмицы утром и вечером, а для пятницы там служба и утром, и днем, и вечером. Для того, чтобы вы обзорно могли уже видеть вот все это богатство литургического содержания, которое Церковь вкладывает в каждый из этих дней. Но сразу хочу сказать, что если посмотреть на Страстную Седмицу, вот именно с точки зрения литургической, то она разбивается, на, по сути, ровно на два одинаковых периода, каждый по три дня. То есть первый период это с Великого Понедельника по Великую Среду включительно, то есть это первые три дня Страстной Седмицы. И второй период это с Великого Четверга и по Великую Субботу включительно. То есть эти периоды, они, конечно, очень серьезно в литургическом плане друг от друга отделяются. Почему? Потому что вот если первый период, первые три дня Страстной Седмицы, богослужение в целом, оно похоже на Великопостное, то есть сохраняются великопостные особенности, да, то есть мы совершаем богослужение по великопостному чину, читаем молитвы премосильно, совершаем коленопреклонение, слышим чтение псалтири, то есть, ну, в целом, то есть все как Великим постом, вот именно в период Святой Четыридесятницы, то последние три дня Страстной Седмицы, они уникальны, Великий Четверг, Великая Пятница и Великая субботы. И в чем это уникальность? Что богослужение каждого из этих дней, оно не похоже друг на друга. То есть богослужение Великого Четверга не похоже на богослужение Великой Пятницы. Богослужение Великой Пятницы не похоже на богослужение Великой Субботы, и между собой они не похожи. И с предыдущими и последующими периодами они тоже не согласуются. То есть эти три вот этих дня, которые по сути служат кульминацией Страстной Седмицы, они имеют свое специфическое богослужение, которое совершается единожды в год, именно в эти дни. Кстати, нет, у бабушки вот здесь вот обычно сидела, все ли в порядке у нее?
Ее не будет, да.
Не болеет она, нет?
Ну, у нее такое профилактическое, да.
На обследование, она, скажем так.
Ну, а, потому что она всегда так, это, так как примерная прилежная ученица, да, сидит, да, всегда да. Там пишет, и просто я удивился, что ее нет. Да.
Временно.
Да, ну хорошо, будем ждать ее. Вот, итак, значит, начнем. Но сразу хочу сказать, что у нас с вами богослужение, оно начинается с вечера, да, и поэтому не удивляйтесь, что я начну описывать богослужение Страстной Седмицы с воскресного вечера, то есть с вечера праздника входа Господня в Иерусалим. Значит, здесь будет день Седмицы, первая графа. Потом далее у нас будет время суток. Ну, вот, значит, вечер. Так, сейчас. И далее у нас уже с вами будет состав богослужения. То есть здесь три графы. Первые две, они небольшие, а последняя, она, третья, она такая пространная, просторная. Значит, день седмицы, время суток и состав богослужения. Значит, что мы с вами, еще чего будет строиться богослужение воскресного вечера? Это уже будет то богослужение, которое относится к Великому понедельнику, да? То есть оно будет строиться из 9 часа, 9 час плюс Великое вечернее, плюс малое повечерие и плюс утреннее с Евангелием, потому что на этой утренне будет читаться Евангелие, и плюс первый час. Такая достаточно продолжительная служба, она открывает собой начало Страстной Седмицы. Кстати, интересно, что на Страстной Седмице мы полностью с вами будем погружены в евангельскую атмосферу. Почему? Потому что каждый день Страстной Седмицы, за ключевыми богослужениями, это за литургии, если таковая совершается, за утренней, у нас с вами будет читаться Евангелие. Это не удивительно, потому что все эти события, которые происходили в Страстной Седмице, откуда мы узнаем? Из Евангелия. Да, и поэтому, чтобы максимально верующих погрузить вот эту атмосферу в Страстной Седмице, необходимо, конечно же, наполнить эти службы текстами, которые в режиме онлайн, один к одному, да, в масштабе описывают, что происходило со Спасителем. Великий понедельник, Великий вторник, то есть мы... Если мы внимательно участвуем в этом богослужении, то, по сути, мы как бы становимся прямыми соучастниками вот этого события, да, то есть соучастниками сострадания Христу. Да, значит, это что касается воскресного вечера. Великий понедельник. Значит, по утрам в первые три дня Страстной Седмицы у нас с вами практически одинаковая схема совершение богослужения. То есть утром у нас с вами будет читаться 3, 6 и 9 часы. Причем они будут читаться с Евангелием. Потом у нас с вами будет читаться плюс изобразительные. Да. Изобразительные. Потом у нас с вами будет плюс вечерние. И плюс литургия прежде освященных даров, на которой также будет читаться Евангелие. Вот такой состав. Вечером...
Вот такое утро веселое.
Это только утро, да. Вечером... То есть это очень насыщенное богослужение, хочу сказать, поэтому если... Но если их посетить, это, конечно, такая вот... Это погружение в такую атмосферу, которая, ну, просто поможет вот прочувствовать Страстную Седмицу, да, вот если действительно вот преодолеть какие-то обстоятельства, иногда и просто, иногда и, собственно, лень, то вот к Пасхе, вот когда вот это пройдешь, конечно, испытаешь огромную усталость, но вместе с тем и большую радость вот от того, что вот в этих службах поучаствовал, благодать Божия, она, конечно, такого человека особо настигла. Да. Это мы говорим про Страстную Седмицу.
Да, я понял. До Страстной Седмицы должны все Евангелия прочитывать?
В четверг, по-моему.
Я сейчас скажу.
Потому что там, я помню, что 12 Евангелие...
Вы забегаете немножко вперед. Сейчас я об этом скажу. Вот, значит, вот я сейчас разрисую 3 дня и потом скажу. А, про это. Значит, что касается вечером, то вечером у нас с вами в понедельник и вторник будет совершаться одинаковые службы. Это, во-первых, Великое Повечерие. Великое Повечерие. Потом плюс утреннее с Евангелием. Утреннее с Евангелием. И плюс первый час. Первый час. Значит, что касается утра вторника, среды, то также оно будет совершаться, как и утро понедельника. То есть и в понедельник, и во вторник, и в среду у нас с вами утром будет служба заканчиваться литургией прежде священных дорог. Кстати, это особенность Страстной Седмицы по сравнению со Святой Четыридесятницей, потому что если до этого на прежних седмицах Великого Поста мы с вами литургию прежде священных дорог, какие же труженики, те, кто работает вот этом спаме разном, потому что они и днем, и вечером занят, вообще не ищут, не знают покоя. Господи, да, вот иногда поражаешься их работоспособности. Да, поэтому, да, ну извините, я вот уже, у меня нет столько денег, чтобы с вами играться в эти игрушки, да. Вот, значит, поэтому не буду их время отнимать, разговоры со мной драгоценные. Значит, то есть утром и вечером Великий Вторник мы пишем точно такую же схемку, что и Великий Понедельник. То есть мы утром пишем 3, 6, 9 часы с Евангелием. Потом также пишем изобразительный. Изобразительный плюс вечерний. Плюс литургия прежде освященных даров с Евангелием. А вечером, так же как Великий Понедельник, пишем Великое Повечерие. Сейчас я напишу и отойду. Потому что если я отойду, я не напишу. А если я не напишу,
выйдите,
то значит как? Выйдите переписывать. Евангелие. Это первый час. Посмотрите, меня уже ничего не удивляет.
Я ничего плохого не сказал.
Да нет, поэтому я не удивляюсь. Так, значит, утром в среду точно такая же картина. Закончили смотреть, да? Точно. Значит, точно такая же картина. То есть мы с вами говорили, что все 3 первых дня, они идентичны, да? С традиционным великопостным наполнением служб. Значит, утро 3, 6, 9 часы с Евангелием, плюс изобразительные. Плюс вечерняя. Сейчас, Александр. Плюс литургия прежде освященной дорожки Евангелия.
Он просто говорит, побыстрее надо.
Да, да, да. Вы слишком громко думаете, Александр.
Я ничего не
слышал. Думайте громко, да. Вот, смотрите, то есть мы видим, по
здесь
сути, ничего страшного. Да, мы видим одну и ту же схему, которая повторяется, ну, в ключевых аспектах, с некоторыми нюансами повторяются первые три дня. Я не пишу вечер среды, потому что это уже Великий Четверг. Да, служба Великого Четверга. Что мы видим? Что каждый из первых трех дней Страстной Седмицы у нас с вами в очень великопостной строй богослужения. Мы видим, что у нас с вами присутствует литургия прежде освященных дорог. И мы видим, что везде, где можно, то есть на часах, на литургии прежде освященных дорог и на утреннем, мы с вами видим, что вставляются евангельские тексты. Особо я хочу выделить, вот это как раз то, о чем говорил Александр, тексты, которые мы слышим утром на часах. Да. Вот здесь вот.
Так. Не пишут вот это. Вот.
Сейчас, нет, мы найдем пишущие. И последнего. Но, хотя красным обводить как-то.
Опять вот. Ну, синий можете взять уже.
Да, все.
Вон, вот на столе.
Да, сейчас мы... Да, наверное,
просто экономим.
Вот, значит, мы вот это и выделим чтение. Почему? Потому что это чтение особое. Дело в том, что по уставу, первые три дня Страстной Седмицы на часах, вот как раз на третьем, шестом и девятом, должно быть прочитана большая часть четверо Евангелия. То есть, ну, логика очень простая. Что вот мы сейчас подошли к ключевым дням, вообще, воспоминание ключевых дней земной жизни Спасителя. То есть, а значит, что если мы подошли, то как бы мы приблизились к концу его искупительного подвига. Так, к концу того дела, которое он совершил на протяжении всей своей жизни. И поэтому уместно, посчитали составители устава, в эти первые три дня, пока не начались ключевые вот эти последования богослужебные, напомнить все то, что делал и что и чему учил Господь в течение всей своей жизни. А как напомнить? Просто-напросто прочитать евангельские чтения. И поэтому было решено первые три дня полностью вычитать четыре Евангелия, за исключением последних глав Евангелия от Иоанна, с которых начнется вычитка вот страстных Евангелий в четверг вечером. Да? Так вот, значит, в результате, в понедельник, первая седмица, Великий понедельник, это не первая страстная. В понедельник у нас должно быть прочитано все Евангелие от Матфея и часть Евангелия от Марка. Во вторник Марк должен дочитаться и часть Евангелия от Луки. А в среду дочитаться Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна должно быть прочитано до страстных Евангелий. То есть, ну как вы, наверное, великолепно понимаете, что эти чтения, такие объемные, они, ну, к службу каждого из этих дней, они увеличат где-то на часа два. То есть, сами эти чтения, они, ну вот, прочитать там все одно Евангелие и начать другое, это, ну, это два, даже два с половиной, если не спеша читать. Это... Ну, солидно.
Да, они так разделяются 3, 6, 9 час, да, с Евангелием, плюс ЛПД, да, с Евангелием?
Это не, вот именно 4 Евангелия читается, вот именно то, вот какое в общей последовательности. Вот на этих часах. 3, 6, 9, 1, 3 дня. То есть, это большой подвиг. И поэтому в некоторых храмах Евангелие вычитывается заранее.
Да, вот есть такие.
Вот, например, у нас в Николаевском монастыре, если вы на буднях придете на службу в монастырь, то вы на часах услышите и увидите, как священник выносит Евангелие и читает из него достаточно пространные тексты. То есть бывает, что эти тексты просто разбиваются, чтобы здесь и без того достаточно насыщенные в литургическом плане продолжительные службы великопостные, чтобы их не увеличивать, да, потому что там, вы помните, что последние дни Страстной Седмицы, во-первых, уникальные службы, а во-вторых, все это еще и закончится Пасхой, ну, то есть, как бы, это вот такой вот литургический марш-бросок, грубо говоря, да, то есть, очень непросто вот так в этих службах участвовать, потому что они очень насыщены и очень продолжительны. И поэтому, вот опять же, снисходя к человеческой немощи, церковь, она вот делает такое постановление, что действительно на практике порой эти Евангелия вычитываются. И здесь на Страстной Седмице остается только невычитанным Евангелие от Иоанна. И поэтому, вот, например, у нас вот в семинарском храме мы тоже, мы на Страстной Седмице читаем вот в эти первые три дня Евангелие от Иоанна до страстных Евангелий, которые Иоанн содержит. То есть это вот надо сказать, это сделано специально именно для того, чтобы нас всецело вот эту евангельскую атмосферу погрузить. Это что касается первых трех дней. Последние земные поклоны, последний раз молитвы Ефрема Сирина, последнюю катехизму мы с вами услышим вот здесь вот на литургии прежде освященных даров. Да, начиная вот с этого момента, то есть вот все, вот здесь ставится большая пятная точка, грубо говоря. И уже те особенности великопостного богослужения, которые мы с вами до этого видели, слышали, которые сами совершают, земные поклоны, молитвы Ефрема Сирина, великопостные напевы, со всем этим мы прощаемся до следующего Великого Поста. Конечно, тут будет на Страстной Седмице один такой один нюанс, когда мы прочитаем 17-ю катехизму, когда мы преклоним свои колена, но это будет перед плащаницей, как исключение, но не как правило. А так все, все великопостные особенности здесь заканчиваются. И здесь уже начинается самое интересное, со среди вечера начинается служба, которая относится к следующему дню. Да.
Получается, кроме того, что мы делаем по помощи плащаницы, от Великой Среды мы не делаем земных поклонов до Троицы.
До Троицы, да. До Троицы. Вот, а смотрите, мы прямо сильно вообще прощаемся до следующего Великого Поста. Вот. Значит, и здесь вот со среды вечера мы уже начинаем с вами богослужение второго периода Страстной Седмицы, которое три дня, да, то есть Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота. Я, кстати, Черный Марс нашел, он тоже, наверное, пишет.
Пишет,
да, попробуйте. Да.
А если пишет, что не пишет?
Нет, смотрите, пишет.
Я же тебе скажу, пишет.
Да.
Кому ты сказал?
Да, вот. Значит, я молодец, Александр.
Значит, мы... Он готовился.
Да. Вот, значит, что мы здесь видим? Во-первых, здесь уже будет не Великое Повечерие совершаться, а Малое Повечерие. Значит, Малое Повечерие. Потом будет к нему присоединяться Утреннее. Как всегда, с Евангелием, что свойственно для Страстной Седмицы. И все это будет заканчиваться первым часом. Первым часом. Значит, в четверг. Что у нас с вами воспоминается в четверг? Значит, да, но об этом, о воспоминаниях каждого дня я еще сейчас скажу особо, просто сейчас я пока литургическую схему пропущу. Значит, утром в четверг у нас с вами будет совершаться 3, 6, 9 час. То есть, но это уже часы будут не великопостные, а обычные. А потом, да, там открытие, там Александр пошел туда. Плюс изобразительные. То есть вроде бы последовательность такая, но уже это все без великопостных особенностей. Потом плюс вечерние. И плюс уже не литургии прежде освященных даров, потому что она свойственна исключительно таким великопостным особенностям, а литургии Василия Великого. Почему, я тоже скажу. Литургия, ну, естественно, она с Евангелием, потому что это полная литургия, и там полной литургии без Евангелия не бывает. Вот. Ну, давайте я, если уж начали говорить о посвящении, чуть-чуть буквально скажу про посвящение каждого дня, вот именно, просто чтобы вы понимали, почему здесь литургия Василия Великого, может быть, с этого надо было начинать. Это то, что, вот смотрите, то есть я сказал, что с каждым днем Страстной Седмицы связаны какие-то воспоминания. И что касается понедельника, то Великий Понедельник у нас с вами воспоминается изгнание торгующих из храма. Да, мы помним, Господь пришел в храм, изгнал торгующих из храма. Вместе с тем, еще в этот же день, вспоминается проклятие бесплодной смоковницы. Но и помимо этого, в Великий Понедельник у нас с вами вспоминается одно ветхозаветное событие, а точнее жизнь одного ветхозаветного персонажа. Это история Иосифа Праведного. Это или его и патриарха ветхозаветного Иосифа, или Иосифа Прекрасного. Это тот Иосиф, который был сыном Иакова, помните, которого братья продали в рабство. То есть ветхозаветное чтение этого дня – это история праведного Иосифа, а новозаветное чтение – это событие непосредственно Великого Понедельника, проклятие бесплодной смоковницы и знание торгующих из храма. Почему именно так? Да потому что, вот смотрите, история праведного Иосифа, она, и вообще сам по себе вот этот ветхозаветный патриарх Иосиф, является прообразом Христа. Почему? Ну, смотрите, Иосиф был продан братьями в рабство, и Христос был продан братьями, то есть своими же единоплеменниками, да, и отдан язычникам на растерзание, да, в лице Понтия Пилата, то есть своим же народом был предан. Да, и, кстати, Иосифа, вот мысль продать Иосифа в рабство принадлежала брату Иуда. Его, которого звали Иуда, и Христа продал Иуда. Потом что? А, потом дальше давайте соображать.
Но он же там его спасал уже.
Ну да, да, но все равно, типологически, просто Иуда, продажа, да. Потом смотрите, что и Христос впоследствии через это прославился, да, через свои страдания, да. И Иосиф через то, что был продан, да, уже там в Египте прославился. Потом смотрите, дальше размышляем. То, что вот эти обстоятельства для братьев, связанные с продажей Иосифа в рабство, впоследствии обратил Бог во благо. Почему? То есть Иосиф, он спас от голодной смерти. И Христос своей смертью спас тех же, кто его продал и предал, да, вот свой народ, в том числе, от смерти духовной, да, то есть понимаете, что типологически тут вот можно эти параллели, это вот я просто сейчас не чтобы...
12 братьев, 12 апостолов.
Ну да, там 12 братьев, здесь 12 апостолов, то есть вот каждый из этих братьев родоначальник вот ветхозаветных колен, да, которые вот на них ветхозаветная церковь зиждилась, а вот 12 апостолов родоначальники уже новозаветной церкви. То есть тут возможно вот это все крутить, вертеть и тут находить каждый раз новые какие-то параллели. Значит, это что касается Великого Понедельника. Значит, Великий Вторник вспоминаются те речи, те притчи, которые Господь сказал в этот день в храме. Там притча о 10 девах, там притча о талантах, о Дане Кесаре. Но главное, это все-таки притча о 10 девах. И там еще есть притча о рабах, которые ожидали господина своего. То есть это притча о готовности. То есть вот грядет Господь. Ну и в нашем смысле он грядет в виде вот того, что приближаются ключевые дни церковного года, и необходимо быть готовыми. И поэтому не случайно в первые три дня Страстной Седмицы на утренне поется такой умилительный тропарь. «Все жене грядет полунощи, и блажен раб его, да, блящий, да». То есть, что как знак того, что Господь приближается, необходимо потрудиться, чтобы войти в этот брачный чертог, который для нас является в литургическом плане празднование Светлого Христа Воскресения. Да, то есть надо сделать, чтобы наши светильники были горящими. А как их зажечь? Ну, светильник — это душа, и зажигается она елеем. А елей, кстати, вот греческий язык в этом плане замечательный. Слово «милость» и «масло» однокоренные. Отсюда «кирилейсун», Господи помилуй. И елей — это причем еще и масло. То есть вот, что это дела милосердия. Зажигает душу, делает ее теплой и угодной Богу. Вот, а вот среда у нас с несколько воспоминаний. Это, конечно, предательство Иуды, которое он вот в этот день пошел к первосвященникам. Да, и, в общем, предложил им свои услуги, чтобы вот указать, где Христос будет один, да, где его можно схватить без народа, которые могут дать сопротивление и так далее. То есть вот это он сделал именно в среду. А еще в среду вспоминается обращение жены грешницы. Помните, была вечер, и вот эта жена вошла и умыла ноги Спасителя, и волосами главы своей она отерла, слезами умыла, да, то есть, помните, еще драгоценным миром помазала.
Еще Иуда сказал.
Да, то есть, и как раз Иуда-то после этого он понял, что Христос не намерен стать земным царем и владыкой, и допускает вот эту вот растрату этого драгоценного мира на, по всяким пустякам, как показалось ему, Иуде. Вот, то есть это как бы вот эти две персоны, две соны употребляются. И вот, кстати, богослужение этого дня, оно вот это вот все переплетено. То есть и то, что потому что женщина, грешница, через свои слезы, через совершенный ими поступок в этот день получила прощение и очищение от греха. А Иуда, который был внешне праведный, один из учеников Христовых, в этот день получил осуждение и душу свою осквернил. То есть, при этом та проявила подвиг нестяжания, да, то, что это вот взяла, разбила этот сосуд лавастровый, да, то есть уже сам по себе сосуд был совершенно сделан из такого драгоценного материала, да, а как-то, а он, то есть, понимаете, они противопоставляются, два персонажа. То есть, тут оно богослужение этого дня построено на противоположных сопоставлениях, то есть, как тот, кто, казалось бы, грешный, вообще там вот блудница, все падшая женщина, а ее все про нее знают, то есть ей уже все не восстановить ни свое имя, ни свою честь. Как бы она, наоборот, ей всеми облажается, как вот такое образец покаяния, а он, кто имел и имя, и честь, и даже был казначеем, то есть общины апостольской, да, в результате, вот, к сожалению, окончил весьма печально. Четверг, вот почему вот мы подошли к четверг, вот почему здесь еще и полная литургия, причем не просто там литургия, а Василия Великого, который все 10 раз в году совершается, потому что это день особый, потому что это исторический день установления таинства Евхаристии. Именно в Великий Четверг, незадолго до своих крестных страданий, Христос вечером совершил свою знаменитую тайную вечеру, во время которой он установил таинство Евхаристии. И это главное воспоминание этого дня. Великого Четверга – это установление таинства Евхаристии. Именно поэтому церковь в этот день совершает литургию святителя Василия Великого, совершает ее очень торжественно. Кстати, именно в этот день освящается мира, то есть вот такое особо благоуханное вещество, которое в таинстве миропомазания используется, освящается оно патриархом исключительно. Именно в этот день там в древности совершалось еще и некое чин общего соборования. Кстати, до сих пор в Лавре вот, соборование совершает Великий Четверг. Потому что это день особый.
А патриарх ноги омывает тоже в четверг?
Да, и Великий Четверг патриарх ноги, и там многие архиереи ноги омывают, как воспоминание этого. Потом в этот же день еще у нас вспоминается, помимо непосредственно тайный вечер, вспоминать те события, которые непосредственно за ней шли, а именно это молитва в Гефсиманском саду и взятие Христа под стражу. Потому что вот само предательство как таково, начало было положено в среду, но совершено в четверг. И поэтому часть богослужения Великого Четверга, часть текстов, они продолжают говорить об Иуде. И причем, кстати, эта мысль обыгрывается еще и в евхаристическом контексте, потому что для авторов богослужебных текстов Великого Четверга факт того, что Иуда вкусил Евхаристию, этот факт для них очевиден. Что, грубо говоря, там говорится о том, что Иуда, он, вот апостолы через вкушение Евхаристии, они просветились, а Иуда через, что наоборот, вот он недостойно приняв себя, он осквернился еще более, в том плане, что вот еще более его начало
держать. Дьявол зашел в него.
Да, но там на самом деле, что касается дьявола зашел в него, там это же был кусок, не факт, что это был евхаристический кусок, потому что там солило Христос и мочил. Так что мы это еще, поэтому некоторые толкователи, они, вот, например, экзегеты, евангелисты, они говорят, да нет, это не могло быть так, что он при самом первом таинстве Евхаристии, что это досталось Иуде, что тоже вот это вот участвует в этой вечере, что нет, Иуда к тому времени уже ушел, и тогда уже Христос... Действительно, там, когда читаешь, сопоставляешь повествование евангелистов, там иногда у некоторых создается впечатление, что Евхаристия была в отсутствии Иуды. Но вот авторы богослуженных текстов, они говорят, что Иуда причастился. Но это уже тема Нового Завета, я все-таки перейду к литургике. Да, это вам, кстати, кто у вас Новый Завет читает?
Отец Леонид.
Отец Леонид, ну это великий старец. Вот, значит, поэтому вот здесь совершается вот такое очень насыщенное богослужение. Значит, далее, что касается вечера четверга, это уже то, что относится к пятнице, да? Тут тоже совершается уникальная служба, она уже пятничная по своему характеру. А, кстати, что в пятницу вспоминаем? В пятницу вспоминаем самое главное, это распятие и смерть Христовы. Да, ну, естественно, помимо этого еще предаточный суд над Христом, да, вот, который утром произошел. Потому что еще вечерний суд там у первосвященников, это вот здесь.
Здесь Владимир, а когда празднуется сошествие в Ад Христа?
Суббота, сошествие, да, в субботу. Значит, вечер четверга. Вечер четверга. По уставу в этот день служба должна начинаться с малого повечерия, но на практике оно не совершается, поэтому я его не пишу. А на практике в этот вечер все полноценно сосредоточено вокруг службы, которая называется «Утренняя страстей Христовых». «Утренняя страстей Христовых» или, наверное, более она вам известна, как служба 12 Евангелий. «Утренняя страстей». Или напишу «Служба 12 Евангелий». Это служба 12 Евангелий, да, не 12 Евангелия. Вот, значит, ну, как уже само название говорит, что за этой службой прочитывается 12 евангельских отрывков, которые нам представляют всю картину того, как был судим, страдал и умирал Господь наш Иисус Христос. Да, то есть это такая ключевая служба, все стараются на нее прийти. И там даже кто-то несет вот этот четверговый огонь себе домой. И даже некоторые... Вот это в монашеской традиции такая сложилась устойчивая точка зрения, что вот если косяки двери вот этим четверговым огнем там... Ну, может быть, видели где-то там. Здесь не делают это, потому что студенты ленятся. А как-то так вот в монастырях, вот, да, то, что там вот прям косяки. Это, кстати, как некое такое православное... осмысление, вот помните, когда евреи мазали косяки дверей кровью Агнца Пасхального, то же самое и здесь. Только
вот как человек сказать.
Не, не надо, это казенный платить, это я пошутил. Да. Вот. Так что поэтому.
А на фоне, по-моему, маслом может.
Да, лучше маслом намажьте. А то сейчас, это еще, если еще не так помажете, еще спалите семинарию. Вот что значит горя на благодатном огне.
Скажу, на огне старец сказал, мы сделаем.
Да, поэтому нет уж как-то.
А на вас сошлются, отец Владимир.
Не-не-не, поэтому я сразу говорю, что мажем маслом. Да, мажем маслом, что это традиция монашеская, монахом можно мазать кельдейный корпус. Да. А мирянам лучше маслом намажьте. Ну или как бы, ну по крайней мере общежитие не надо мазать. Ничего это. Елеем милости помажьте. Вот. Значит, утренний 12 Евангелий. Значит, пятницу утром. В пятницу, кстати, у нас с вами служба будет, Великую Пятницу, совершаться и утром, и днем, и вечером. Такая удивительная особенность, значит. По-моему, на субботу уже здесь не хватит, но сотрем понедельник. Значит, пятницу служба совершается и утро, и день, и вечер. Это единственный такой случай, когда у нас обычно у нас служба делится на дневное и вечернее богослужение, а тут еще, точнее, на утреннее и вечернее, а тут еще дневное.
Значит, утренний вечер, пятница?
Да, это пятница. Значит, что у нас здесь утром? Во-первых, литургии в пятницу у нас утром не служится никогда, но за исключением только если праздник Благовещения пойдет на этот день. А так не служится, потому что это день крестной смерти Спасителя, сам Господь принес себя в жертву. А на кресте, а литургия это же жертва, да? Поэтому как бы она здесь несколько излишняя. Да, значит, совершаются великие часы. Помните, наподобие тех, которые совершались накануне в объявлении, ну, и накануне Рождества, то есть, значит, великие часы и изобразительные.
На некоторых часах Евангелие читается?
Да, там читается Евангелие, поэтому в скобочках можете написать Евангелие.
А
но великие часы, они всегда не то же самое, как на полной литургии. Они не могут быть без Евангелия, потому что они великие. Подходит или что? Потом далее у нас с вами днем совершается Великая Вечерня. Великая Вечерня, кстати, на ней тоже читается Евангелие, но я уж не буду. На это как бы этого места не хватит. Значит, с чином выноса плащаницы. То есть появляется плащаница. Плащаница Спасителя, да? Там такая вечерняя, там у нас торжественно совершается.
Это прямо вход, да?
Нет, это уже ночью. Не ночь, а вечером. А вот именно днем плащаница только выносится. А вот уже вечером совершается утренняя, которая уже относится к Великой Субботе, утренняя Великой Субботы чином погребения плащаницы. Как раз это то, про что говорил Александр, когда не только там 17-й катехизма читается, а потом в конце еще и плащаницу вокруг храма обносят. То есть это напишу утренняя. Утренней Великой Субботы. Потому что именно суббота считается тем днем, когда вспоминается пребывание Христа во гробе. Ну и вместе с тем сошествие Его в ад. Утренней Великой Субботы с чином погребения плащаницы. И последний день.
Верно, воскресенье что?
А?
Воскресенье. Суббота, воскресенье.
Суббота. Суббота. Верно, воскресенье это
воскресенье.
Это другое. Значит, и последний день это Великая Суббота. Значит, тут суббота. Вот у нас с вами две, по сути, службы. Одна утром совершается, а другая поздним вечером. Здесь напишу утро, а здесь напишу поздний вечер. Где-то в 11 вечера. Значит, утром у нас совершается тоже 3, 6, 9 часы изобразительные. Вечерняя и литургия святителя Василия Великого. А вот уже вечером, кстати, в течение дня у нас с вами происходит освящение куличей, но это, опять же, по уставу оно должно совершаться после ночной пасхальной литургии. Да, то есть, ну, как некое благословение разговляться. Но так как обычно после ночной пасхальной литургии, тем более народу очень много бывает, да, это уже как-то немножко порой бывает неуместно, но к тому же, причем, чтобы люди на ночную службу не притаскивали вот эти большие баллоны со своими куличами, там, пасхами, яйцами, да, там, не шуршали во время службы ночной и не на крестный ход не ходили вот с этим большим расстоянием, да, то днем совершается это освящение куличей. А поздним вечером совершается уже полуночница пасхальная, да? Она еще относится к Великой Субботе, но так как она предшествует наступлению пасхального богослужения, да, и вот такая уже предваряет собой вот этот крестный ход, то мы, я в скобочках напишу, пасхальная. Хотя это несколько неверно. Но уже просто традиционно ее все называют пасхальные полуночницы, что уже...
Это,
вот,
же неправильно.
Это неправильно, но это посередине. Поэтому я применительно и адаптированно ко всеобщему восприятию, я вот это просто назову.
То есть вот такая она страстная седмица, достаточно насыщенная, не похожая на прочие седмицы церковного года, и вместе с тем та седмица, которая помогает нам подготовиться уже вот так вот серьезно, заключительно к встрече Светлого Престола Воскресения. То есть тот, кто со Христом вот, на Страстной Седмице старается вот так, сострадая ему, проходить богослужение, ну, по возможности посещая богослужение Страстной Седмицы, тот и на Пасху сугубо радуется. А тот, кто на Страстной Седмице на службах не был, тот и вот эту радость не пасхального богослужения он не поймет в полном объеме. Это такая, такой закон. Да. Вот. Но это вот если так вот обзорно совсем вот про службу Страстной Седмицы, потому что понятно, что, например, со студентами семинарии вот на втором курсе бакалавриата мы о Страстной Седмице говорим там, предметом каждой отдельной лекции является каждый из дней Страстной Седмицы, там понятно, что времени больше и с них строже объем. У них больше и там вот нюансы различных совершений отдельных последований. Но вот, по крайней мере, вот так обзорно я постарался сегодня представить. Вот это все. Если есть какие-то вопросы, готов ответить.
Благодатный огонь.
Благодатный огонь. Ну, понятно, что это особенность богослужения Иерусалимской церкви, причем храма гроба Господня. То есть понятно, что в нашей церкви мы уже этот огонь, мы его воспринимаем вот, через какой-то спецбор, который привозит его.
Ну, я так и придет, он остался, если он его так привозит.
Ну, не знаю, но у нас привозят, так
как... Они, если говорили, они где сказали, что бывало много раз тушится, они просто сжигают его в автобусе или в самолете. Потом...
Главное верить, Саш, что...
Да.
А католики не встречают его, я вот понять не могу.
Мне кажется, что нет. То это все-таки особенность православного такого. Но, знаете, о благодатном огне идут споры. Кто так говорит, что это просто такой благочестивый обряд.
А по вашему мнению?
Ну, я, вот, как человек, который был в Иерусалиме, и вот я свято верю в то, что благодатное огонь – это чудо Божие, которое являет Господь. И тем более он в первый момент, ну, в первые секунды, там, даже минуту не обжигает. И, ну, мы не знаем другого огня, который имеет...
А вы сами пробовали потом?
Нет, я так не
знаю. Достаточно верить, да?
Да. Не, ну просто... Нет, я просто там был... Может быть, я и попробовал, и если бы был бы там вот момент, когда сошел этот огонь. А так-то мне уже огонь достался тогда, когда уже прошло энное количество часов после этого. То есть я был не на Великую Субботу. Поэтому...
Потому что когда вот патриарх заходит, он же раздевается?
Ну, не совсем.
Нет, я имею в виду, он там... Все правильно, чтобы не было зажигалки там.
Ну, конечно, там его полицейский турецкий какой-то осматривает. Не турецкий, но арабский полицейский.
Мусульмане?
Да, или израильский, я уж не помню. Но в любом случае, там, по-моему...
Не православный.
Да, не православный, то есть он не... В любом случае.
Чтобы патриарх вошел
в... Чтобы он не с собой не принес зажигалку. Хотя зажигалка все равно не даст вот этого свойства огня, что он не будет обжигать. Это, ну, то есть это, я считаю, что это как чудо Божие, которое тоже явлено, чтобы нас
удерживать. То есть, если ты принес зажигалку, ты это больше не закона.
Ну да, но его бы не пустили бы. Зажигалку. Еще подняли бы, знаете, тут даже спать бы никто не стал, потому что такой бы шум бы подняли. Вот есть у отца Валерия про благодатный огонь, вот некоторые статьи в интернете отца Валерия Духанина, вот тоже можно почитать, где он тоже, там он собирает свидетельства патриархов иерусалимских, которые тоже писали о сверхъестественном схождении этого огня. Поэтому тут что-то тоже чудо веры. То есть кто-то верит, кто-то не верит, но это чудо, оно продолжает оставаться чудом. Знаете, когда Христос воскрешал мертвых, кто-то тоже не верил, думал, что вот там просто человек заснул. Ой, мне такой интересный случай рассказали про то, как один товарищ уснул. Ну, впал в какой-то такой летаргический сон, или, наверное, может, и кома какая-то искусственная у него была. Значит, это знакомые... Одного нашего студента из Орла, значит, ну, семья знакомая у нашего студента одного.
Никита Гафуров?
Нет.
не Никита Горбачев, но все равно из Орла. Значит, а там такая история, что один наркоман, молодой наркоман, короче, такой пошел по наклонной и вот что-то такое потребил, что его выключило так, что как от мертвого не отличить. А это какой-то там глубинка какая-то такая в Орловской области, там приехал, как бы там у них медпункт, пришел какой-то фельдшер и сказал, да он это как помер. Ну и помер, помер, а еще лето, жарище, как надо хоронить, чтобы они, да, чтобы, ну, какие-то разложения, потому что так это на морге, это все, да и вроде бы очевидно, там он наглотался, вот это там какие-то это лежали, короче, там все, какие-то протоколы все составили, как-то все быстро, и на следующий день вот решили его хоронить. Значит, это как его закопали, его, это, ну, то есть это выкопали, да, закопали. Все засыпали и все, это, мол, то, что как его конец. А этот товарищ там и так же.
Чудо веры, да?
Да, как его, что это, как его, то есть пришел в себя. И ужас, то есть понятно, что он понимает, что как бы уже все, конец ему. Но, как знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Там рутовая какая-то преступная группировка из двух человек, которые могилы копают. Они смотрели, что ага, человек похоронили. Ну, дождемся сейчас, пусть разойдутся, как бы чуть-чуть смерть, и выкопаем одежду, снимем, если есть какие-то драгоценности, там часы, браслеты, это все тоже поснимаем. Значит, это как раз этот пришел в себя, и эти как раз начали копать. Вот это. Значит, скрыли они вот эту гробницу, а он там, естественно, на них. Значит, один из этих несчастных кощунников и святотатцев сразу на месте от разрыва сердца скачал.
Поменялся местами, да?
А второй, это как его двинулся умом, он попал в психическую, психиатрическую лечебницу.
Вот так, буквально, да.
А вот этот вот товарищ, который на команду, он настолько вот как бы вот все это испытав, он отказался от наркотиков и стал вот таким вот, ну, верующим человеком, который вот настарается это. Так вот, и а как промысел Божий, что Господь попустил, да, вот, чтобы этот вот так вот, в такую ситуацию попал, чтобы и тех кощунников, которые нет ничего святого, потому что всегда кладбище священное, и ну, память усопших то священно, да, то есть и вот что они делали, это, конечно, это тягчайший грех, да,
это
вот, да, как-то вот их вразумил, даже очень жестко, да, как-то и его жизнь по-другому пошла.
Да как они узнали, они что, сразу приехали? Он же не без ничего был. У него же не было телефона у этого пацана, который воскрес.
Ну поверьте, мы лишь мертвец бы не убежал бы, этот второй, а этот как его, тот, который
это не он их вызвал.
Да, они по табличкам смотрели, свежая могила. Вот, надо брать. Надо копать.
Получается.
Ну, Лазарь, да.
Они легли.
Психушку-то там же никого же не было, полицейских там.
Как психушку? Он двинулся умом и уже там сидел, это как укачался и просто уже когда все это вскрыл, приехал это. Это когда что к вопросу о том, как вот Господь делает, что даже смотрите, как тут врачебная ошибка тоже вот ко благу была направлена, да, то есть, ну, не врачебная, фельдшерская, да, вот. Какого-то там местного. И вот, то есть, как бы и то, что его сразу похоронили, и что как бы он не помер там от того, что воздуха не хватило, потому что это. Так вот, то есть вот как.
Еще плохо выучил фельдшера, чтобы он так обойти.
Да, то есть смотрите, как все, вот все так интересно. Так что я как узнал, думаю, Господи, вот бывает же такое, это специально не придумаешь. Да, так что хорошо, что мы живем в России. Да, да, давайте помолимся. Господи, есть такого истину, блажи дитя Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без извинения Бога Слово рушую, сущую Богородицу тя величаем.
Спасибо,
да, спасибо. Ну, куда вниз спускать?
Спасибо за расширение.